Том 7, глава 4. Продолжение царствования Фёдора Иоанновича. Царская власть, соборы, приказы, финансы, торговля, города, береговая служба, казаки, местничество, укрепление крестьян, холопи, переселение, церковь, учреждение патриаршества. Нравы и обычаи. Искусство. Царствование Грозного было тяжело не для одного только сословия, которое особенно испытывало гнев царский, не для одних только тех мест, которые были разгромлены Иоанном. Кроме того, что земщина должна была испытывать от опричнины, страшно изнурительны были беспрерывные войны, и государство при вошествии на престол Феодора находилось в самом незавидном положении. На соборе, созванном в июле 1584 года, было положено отставить тарханы для воинского чина и оскудения, пока земля поустроится и помощь во всем учинится царским осмотрением. В 13-летнее царствование Феодора земля имела возможность поустроиться, потому что продолжительных войн не было, а правитель Годунов, там, где дело не шло о его личных выгодах, любил показывать свое попечение о благе общем, свою вражду к злоупотреблениям лиц правительственных, свое милосердие, и потому современники имели право прославлять царствование Феодора как счастливое, безмятежное, в которое и начальные люди, и все православное христианство начали от бывшей скорби утешаться. Годунов действовал именем царским, был силен властью, от царя истекавшую, властью, которая давала ему средства осиливать людей знатнейших. Естественно, что в выгодах Годунова было поддерживать царское значение на той высоте, на которую оно было возведено государями предшествовавшими. В важнейших делах, как, например, для временного прекращения тарханов, по поводу переговоров с Польшей и тому подобное, созывались соборы или чрезвычайные собрания думы, где кроме бояр и думных людей присутствовало духовенство. По свидетельству Флетчера, царь приказывал призывать на собор тех из принадлежавших к думе вельмож, которых сам заблагорассудит. Патриарх же приглашал, кроме митрополитов и архиепископов, тех епископов, архимандритов и монахов, которые пользовались особенной известностью и уважением. Соборы обыкновенно созывались по пятницам в столовой палате. Царь садился на троне, недалеко от него за небольшим четырехугольным столом, за которым могло поместиться человек 12, садился патриарх с духовенством и некоторые из знатнейших членов думы с двумя дьяками, которые записывали все, что происходило. Прочие члены садились на скамьях около стены. Потом один из дьяков излагал содержание дела, для рассуждения о котором созван собор. Спрошенные о мнении духовные лица обыкновенно отвечали, что государь и дума его премудры, опытные, гораздо способнее их судить о том, что полезно для государства, потому что они духовные, занимаются только служением Богу и предметами, относящимися до религии, и потому просят государя и думных людей сделать нужное постановление, а они вместо советов будут помогать им молитвами. Для управления делами внешними и внутренними существовали приказы, и некоторые из них носят название четвертей или четей. Первый, посольский, находившийся в ведении думного дьяка Андрея Щелкалова, получавшего 100 рублей жалования. Второй, разрядный, в ведении Василия Щелкалова, за которого управлял Сапун Абрамов. Жалование и здесь было тоже 100 рублей. Третий, поместный, в ведении думного дьяка Елизара Вылузгина, получавшего 500 рублей жалования. Четвертый – Казанского дворца, ведение думного дьяка дружины Пантелеева, человека замечательного по уму и расторопности. Он получал 150 рублей в год. В царских грамотах четверти называются по имени дьяков, ими управлявших, например, четверть – дьяка нашего Василия Щелкалова. В других же приказах сидели бояре и окольничьи. Так, в 1577 году царь приказал сидеть в разбойном приказе боярину князю Куракину и окольничьему князю Лобанову. При областных правителях находились по-прежнему дьяки, помощники, или лучше сказать, руководители их, потому что эти дьяки заведовали всеми делами. Областные правители обыкновенно сменялись через год, за исключением некоторых, пользовавшихся особенным благоволением. Для них срок продолжался еще на год или на два. Они получали жалования по 100, по 50, по 30 рублей. Народ, по свидетельству Флетчера, ненавидел их за взятки. И русский летописец говорит, что Годунов, несмотря на доброе желание свое, не мог истребить лихоимство. Правители областей брали взятки и потому еще, что должны были делиться с начальниками четей или приказов. В четыре самые важные пограничные города назначались правителями люди знатные, по два в каждый город. Один из приближенных к царю лиц. Эти четыре города – Смоленск, Псков, Новгород, Казань. Обязанностей у правителей этих городов было больше, чем у других, и им давалась исполнительная власть в делах уголовных. Их также сменяют каждый год, исключая особенные случаи. Жалования получают они от 400 до 700 рублей. Дворцовый приказ или приказ Большого дворца, управлявший царскими вотчинами, находился при Феодоре в заведовании дворецкого Григория Васильевича Годунова, отличавшегося бережливостью. При Иоанне IV продажа излишка податей, доставляемых натурою, приносила приказу не более 60 тысяч рублей ежегодно, а при Феодоре – до 230 тысяч. Иоанн жил роскошнее и более по-царски, чем сын его. Четверти собирали тягло и подати с остальных земель до 400 тысяч рублей в год. Область Псковская доставляла 18 тысяч рублей, Новгородская – 35 тысяч, Торжокская и Тверская – 8 тысяч, Рязанская – 30 тысяч, Муромская – 12 тысяч, Холмогорская и Двинская – 8 тысяч, Вологодская – 12 тысяч, Казанская – 18 тысяч, Устюжская – 30 тысяч, Ростовская – 50 тысяч, Московская – 40 тысяч, Костромская – 12 тысяч, Сибирь – 20 тысяч. Пошлины торговые, судные и другие и остатки сумм из разных приказов, шедшие в приказ Большого прихода, доставляли ежегодно 800 тысяч рублей. С Москвы торговых пошлин сходило 12 тысяч рублей, Смоленска – 8 тысяч, Пскова – 12 тысяч, Новгорода – 6 тысяч, Старой Русы – 18 тысяч, от соли варенья, Торжка – 800, Твери – 700, Ярославля – 1200, Костромы – 1800, Нижнего Новгорода – 7 тысяч, Казани – 11 тысяч, Вологды – 2 тысячи. Таким образом, ежегодно поступало в казну чистого дохода до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Торговые пошлины собирались целовальниками и отдавались на откуп из наддачи. В грамотах, которые давались откупщикам, говорилось: отказать ему пошлину до сроку за 2 месяца, а не откажет до сроку за 2 месяца и станет отказывать на срок, то вперед брать откуп на откупщике и на его поручниках, а наддача вдвое. Срок откупа назначался год. По грамоте, данной двинским таможенным целовальником в 1588 году, введено брать судно, какое бы оно ни было, судовой подъемной грузовой пошлины с 1000 пут по 2 рубля и по 2 гривны, со 100 пут по 7 алтын и по 2 деньги, с того же судна посаженного брать по 10 алтын и головщины по деньге с головы, с людей брать побережное по 22 алтына с ладьи. Кто приедет в санях или верхом, или пешком придет, с того брать явку. Тут же упоминается пошлина свальная. с 1000 пуд по полтине, с воза по 2 деньги и прочее. Подъемная пошлина с подъему по 2 деньги. А поднимать в весу товар под оба конца, кто же станет продавать в развес меньше пуда, с тех подъема не брать. Рукознобная пошлина, с пудом ходить и товар всякие вещи у гостей весить. Пошлину рукознобную брать с купца и продавца с подъема по деньге, да с припуску по деньге. Целовальники доносили, что у них многие люди пошлин не платят. Так не платят их английские гости, не платят суда Троицкого, Кириллова и других монастырей. Суда Федора Кобелева, большой иногородней пошлины, не платят, а платят только туземную, двинскую, на том основании, что у Кобелева есть на Двине промыслы и угодья. На том же основании не платят пошлин суда Данилы Строганова и Данилы Бринкова. Царь отвечал, чтоб пошлину брали с русских людей со всех без исключения. С двинян – двинскую, а с иногородцев – иногородную. Также и с иноземцев, кроме англичан, которые имеют жалованную грамоту. В 1592 году торговые пошлины в селах Чаранди и Коротком были пожалованы боярину Дмитрию Ивановичу Годунову. В 1588 году старосты и рыболовы Переяславской рыболовской слободы били челом, что берут с них во дворец оброки и пошлины за посошный корм, с рыбных ловель, за закорных щук, с рек, пошлины дворецкого и дьячьи, ключничьи, ямские деньги, сенные деньги, присудные деньги, всего до 50 рублей. И оттого у них рыболовская слободка пустеет. Царь с царицею пожаловали, не велели 2 года брать с них ямских и присудных денег.